Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон студии 959-59-39. И мне хотелось бы сегодня нашу передачу посвятить удивительному чуду милости Божией, милости Царицы Небесной и святых царственных мучеников, которая была явлена в нашей земле в конце 20 века. Я хотел бы сегодня поговорить о мироточивой, чудотворной, мироточивой иконе царя-мученика Николая Александровича, о том, как она была явлена, о том, как это чудо произошло. И я думаю, что все это связано удивительным образом с теми событиями, которые происходят на нашей земле, трагическими событиями, но и в то же время все, что происходит сегодня, вселяет надежду. Господь не оставил нашу землю. И скорбями, через боль, через кровь, страдания ведет нас к спасению. Я хотел бы сегодня поговорить о мироточивой иконе святого царя-мученика, которая была явлена в 1988 году. Дело в том, что некоторые наши слушатели, может быть, знают, может быть, они были на вечере, посвященном памяти брата Иосифа, Иосифа Муньоса, Муньоса Кортеса, мученика за Христа. Вечер был в Тургеневской библиотеке, проходил, и на этом вечере были две иконы. Список Иверской Монреальской, а недавно мы с вами праздновали, совершали празднование в честь Иверской Монреальской иконы Пресвятой Богородицы. 24 ноября празднование совершается, потому что 24 ноября 1982 года, в прошлом веке, эта икона стала источать мира. И мира источалась, благоуханная мира источалась непрерывно. Может быть, среди наших слушателей есть те, кто не слышал об этом удивительном чуде. Потому что я, общаясь со слушателями сегодня, заметил по звонкам, по каким-то смс-кам, что не все понимают, в чем заключается для православного христианина почитание памяти царственных, в чем заключается смысл для православного христианина почитание памяти святых царственных мучеников и любовь и благоговение царской семье, святой Седмирицы, которую не надо было объяснять еще 10 лет назад слушателям Радонежа. Вот, простите, но 10 лет назад, конечно, все, кто слушал радио Радонеж, приходили на наши крестные ходы, я имею в виду все, у кого была возможность, конечно, потому что слушали нас не только москвичи, приходили на крестные ходы, были свидетелями чудес, пасхальные игры солнца, мироточение икон. И вот мне сегодня хотелось бы рассказать об этом удивительном чуде. Дело в том, что Иверская икона, кратко просто скажу, она стала мироточить 24 ноября 1982 года, когда брат Иосиф вернулся с этим списком Иверской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы, вернулся в Монреаль, в Канаду. А все, кто знает об этой иконе, помнят, что брат Иосиф не уговаривал иноков на Афонской горе, в этом скиту, продать ему икону. Он попросил сначала, говорит, продайте мне икону. Когда он зашел, то у него сердце, как он говорит, сердце затрепетало и загорелось, когда он увидел этот список, небольшой, в общем-то, список Иверской иконы. Продайте мне эту икону. Но братья сказали, что икона первая после длительного перерыва написана в скиту, и поэтому она не продается. Но с монахами спорить бесполезно, поэтому Иосиф молился, стоял на коленях, и как он рассказывал, я просил: «Матерь Божия, ты видишь, как нам без тебя в Канаде, там тебя никто не, редко кто почитает, как нам без тебя одиноко? Если можно, благослови свой образ». И на следующий день, когда он уходил из Кита, его догнал, он уходил с друзьями, его, их догнал игумен с Кита, благословил его иконой и сказал: «Матерь Божия благословляет тебе свой образ». Иосиф говорит: «Ну как же, я же должен заплатить деньги, давайте я заплачу». Игумен ему говорит: «Ты не понял, что я тебе сказал? Матерь Божия благословляет тебе свой образ. Какие деньги? О чем ты говоришь?» Иосиф приехал к лику в Иверском монастыре. А ведь лик необыкновенный. Я не был, к сожалению, братья и сестры на Афоне. Но все, кто из знакомых моих был, говорит, что когда видишь Иверскую икону, понимаешь, почему в молитвах и в рассказах звучит слово «лик в Иверской иконе». Потому что первое впечатление – необыкновенный лик. Заходишь в эту надвратную церковь, надвратную часовню, и первое, что тебя потрясает, это лик Богородицы. И вот Иосиф приложил, попросил батюшку, приложили к первообразу, затем он уехал в Канаду, и в Канаде произошло удивительное чудо. Ночью брат Иосиф чувствует необыкновенное благоухание, и первая мысль: дверь открыта на балкон, может быть, сверху у соседей разлилось какое-то масло благоуханное, что-то, духи разливаются. Выходит, а от иконы исходит невероятное благоухание, появилось мира. И когда Иосиф принес последнему митрополиту, первосвятителю, представителю Русской Православной Церкви за рубежом, митрополиту Виталию, принес икону мироточивую, то, когда владыка вносил ее в храм, мира текло уже по рукам митрополита Виталия. Представляете, по рукам текло мира. Это было в 82-м году. И с тех пор 15 лет икона мироточила непрерывно. Непрерывно мира изливалась. Ну, скажу вам, я могу, не хватит сегодня времени, если я буду рассказывать о всех мироточивых иконах Пресвятой Богородицы, но могу сказать, что такого чуда в истории церкви не было. Иконы мироточили часто. И когда была утверждена победа над ересью иконоборцев, то одним из аргументов было свидетельство о мироточивой писидийской иконе Пресвятой Богородицы. Исцелениях от благоуханного мира. Но такого в истории церкви не было. Что мир от иконы благоуханной елей изливался непрерывно. Есть фильм режиссера Виноградова «Русская тайна». И там он его снимал в 80-е годы, кажется. Да, в конце 80-х. И там видно, как икону кладут на налой, сухой, ну, пока еще сухую икону, под нее подкладывают слой ваты, и пока идет богослужение, икону поднимают, вся вата омочена благоуханным миром, и мир истекает от иконы. Она сухой оставалась, Иверская, Монреальская, только одну неделю в году. Страстная седмица Великого Поста. Икона замирала. И когда крестный ход входил в храм с пением «Воскресение Твое, Христе Божий, ангели поют на небесах», в это время мира начинало пульсировать, и струйки мира текли по иконе. Это чудо, которое весь мир наблюдал в течение 15 лет. Но мы знаем, что в 97-м году Иосиф отправился в Грецию, а греки, они, в общем-то, ревниво относились к этому чуду. Они всегда говорили, что икона написана в Греции, на Афоне, поэтому она должна в Грецию вернуться. Но чудо-то явлено было не греческой церкви. Чудо было явлено русской зарубежной церкви. Русской церкви. И брат Иосиф, а вы знаете, что брат Иосиф, он происходит из древнего испанского рода Мунисов, Кортесов. Это род, в котором есть католические святые. Вот брат Иосиф, он считал, был уверен, что икона замироточила, это чудо милости Пресвятой Богородицы, милости Божией было явлено после прославления святых царственных мучеников. Иосиф икону прятал, когда уезжал, он отдавал ее на хранение, не говорил, кому отдавал на хранение. Он уехал в 97-м году в Грецию. Были они, простите, вот я забыл название острова, они были на этом острове с отцом Александром, его другом, у фрески. И фреска заплакала. А если мироточивая икона – это чудо довольно известное, то плачущая икона Пресвятой Богородицы – это обычно знамение, которое дается перед какими-то скорбями, перед испытаниями. Иосиф сказал отцу Александру, что-то нас ожидает. И не прошло и суток, когда Иосифа заманили. А он был, о нем рассказывали, что Иосиф был таким человеком, все, кто его знает, он, если требовалась его помощь, он никогда не мог отказать. Он всегда готов был на край света идти, чтобы помочь болящему, помочь нищему, кому-то помочь. И вот Иосифа заманили в какую-то гостиницу, и там он принял мученическую кончину. Брат Иосиф был умучен, раны были многочисленно нанесены. По-видимому, требовали сказать, где икона находится. Заманили его именно требованием, попросили помощь оказать кому-то. А Иосиф не мог отказать. Но, судя по всему, он знал, что ему предстоит. Это удивительно, дорогие братья и сестры, мне хотелось обрать Иосифа и сказать, ведь когда его мощи прибыли в Джорнанвиль, в Америку, отпели его в Джорнанвиле, а было холодно очень, снег лежал, и приехал диакон Даниил Олсен со своими близкими. Они опоздали, все ушли уже в монастырь, они решили на могилке совершить панихиду. Ветер был такой, снег был глубокий, был, это наверху находится, на такой вершине, на холме, ветер был очень сильный. И они даже кадила разжигали в машине, потому что кадила разжечь на ветру было невозможно. И поэтому свечи они зажигать не стали. Они поставили 3 большие восковые свечи и 2 маленькие, 5 свечей поставили в снег и решили просто помолиться. И когда стали совершать панихиду, свечи зажгли само собой. Сами собой, благодатным огнем зажглись. И свечи горели на ветру до огарков. Я эти огарки видел. Они горели до огарков на ветру. Вот такое чудо удивительное. Ну, а когда брата Иосифа, там был такой момент очень интересный. Митрополит Виталий запретил вскрывать, потому что тело пришло в запечатанном пакете, прошло уже несколько недель после убийства. И, конечно, по человеческим законам явно должен быть запах тления очень сильный. Митрополит Виталий запретил открывать, и владыка Вавр тогда должен был отпевать. Он говорит, ну что, запретили. И вдруг один из прихожан, старенький человек, старичок, Иосиф, как мне рассказывали, его когда-то к вере привел, говорит, нет, нет, мы же должны с ним попрощаться, я что-то придумаю. И он подходит к владыке Вавру и говорит, владыка, запретили? Он говорит, да, запретили. А вдруг там не Иосиф лежит? Он говорит, правильно, вскрыли. И этот пакет увидели, что тело лежит, как нетленное, живое, и на груди лежали свежие белые розы. Я лепестки этих роз видел нетленные. И раны были, как у мучеников, говорят. Вот раны кровоточивые были, свежие раны у брата Иосифа. Вот такое чудо. Иконы, первая икона брата Иосифа Муниоса была написана в Оптиной пустыне. И я не буду называть имя этого батюшки в Оптиной пустыне, которому эта икона принадлежала. Сейчас она находится у отца Виктора Потапова в Вашингтоне. Причем мы последний раз, не помню уже сколько лет назад, с отцом Виктором, когда виделись, он говорит, вот батюшку увидишь, ты ему покажи на фотографии. Вот икона находится у иконостаса, очень в почетном месте, потому что когда отдавали, говорили, если не будете молиться, перестанет мироточить. Икона брата Иосифа замироточила в Оптиной пустыне. А из наших слушателей, наверное, многие знают, слышали по радио «Радонеж» Владимира Алексеевича Воропаева, лучшего нашего специалиста по Гоголю. Весь ИМЛИ, Институт мировой литературы, не мог Гоголя издать. Полное собрание сочинений Владимир Алексеевич издал. Это подвиг, я считаю. И Владимир Алексеевич тоже чадо этого батюшки. И когда ему благословили бумажную копию иконки брата Иосифа, он ее положил в сумку, уезжая из Оптиной, приезжает в Москву, идет в душ после поездки, выходит, а ему говорят близкие, семья, а что у тебя там благоухает в сумке? Он открывает, заблагоухала иконка брата Иосифа, замироточила. И вот интересный момент такой. Когда снимали фильм «Радио Радонеж», режиссера Александрова о брате Иосифе, то сидели два наших тоже постоянных автора. Вы, наверное, всегда слышите с радостью Виктора Николаевича Тростникова и Владимира Алексеевича Воропаева. А Виктор Николаевич, знав брата Иосифа, он ездил в Америку, в Канаде с ним встречался. И вот когда они сидели, сидели, кстати, в саду у отца Артемия, в храме, да, всех святых в Красном селе, сидят в саду, снимают беседу. И Виктор Николаевич, он человек необыкновенно живой, радостный, он говорит: «Володя, а ведь Иосиф нас слышит, слышит, видит нас, как мы о нем говорим сейчас». И поднял эту бумажную иконку в небо. Вот он видит нас всех. И в это время при открытой камере иконка стала мироточить, по ней мир потекло. Вот такое чудо, дорогие братья и сестры, связанное с братом Иосифом. Но после того, как икона была отнята у нас на время, ну, 15 лет все видели, весь мир наблюдал это чудо. Я просто хочу сказать о том, как брат Иосиф жил. Он был человек рослый, очень большой, он художник, иконописец, но когда какая-нибудь бабушка в русской богадельне под Парижем хотела помолиться о иконе Иверской, он одевал ее в холщовый такой чехол на грудь, на самолет, а ему очень тяжело было. У него болели уши, сосуды видны были, и очень болели ноги. Ну, видно, с сосудами болезнь связана. Это для него каждый перелет мучением был. Он прилетал в Аргентину, в Париж, в Австралию, чтобы помолились, потому что очень много чудес и исцелений было перед Иверской иконой. У него своей жизни не было. Вся его жизнь была посвящена брата Иосифа, мученика брата Иосифа, была посвящена Пресвятой Богородице и Иверской Монреальской иконе. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, во-первых, я хотела вам выразить признательность за ваши передачи, очень такие вот необыкновенные. И вопрос. А вот о брате Иосифе молиться, панихиды заказывать или ему как святому молиться, вот я не знаю.
Ну, панихиды пока, спасибо, конечно, панихиды пока заказывать, потому что, ну, знаете, как говорят отцы наши, дело в том, что до прославления очень полезно заказывать панихиды, а не прославленных святых, потому что до прославления они особенно близки к тем, слышат, внимают молитвам те, кто их помнит. Потому что после прославления, когда уже начинается, вся церковь знает, это, конечно, очень хорошо. Но особенно, вот, ну, что говорит до прославления? Батюшка Серафим, что же, он не святой был? Его что, молитву он стал слышать тех, кто к нему обращается только в 903 году, что ли, преподобный Серафим Саровский? Нет, конечно. Поэтому очень важно сегодня. Поминайте, заказывайте панихиды, потому что пока не было такого прославления в русской зарубежной церкви. У него вообще очень сложные были отношения с митрополитом Виталием, потому что брат Иосиф хотел приехать в Россию с мироточивой иконой. Он везде был, в Болгарии. Но он был человеком церкви. То есть он был очень послушлив, скажем так. И он понимал, нет благословения, значит, не едет. А митрополит Виталий в Россию не хотел. Пока был жив митрополит Виталий, царствие ему небесное, вот это как бы соединение церквей было невозможно. Ну, а после этого это произошло чудом по милости Царицы Небесной. Я хотел бы, кстати, сегодня очень тяжелое время. Я еще раз призываю всех вас молиться о рабе Божьем Владимире, о Владимире Владимировиче Путине. Потому что, когда православные начинают его ругать, вы хотя бы вспомните, кому мы обязаны соединением церквей. Мы же церковь — сердце народа, да? Мы говорим даже не о экономике. Вот сейчас страшные вещи с медициной в Москве происходят, да? Мы все это знаем. Мы понимаем, что происходит. И мы понимаем, что Путин не может себе вредить сам, да? Потому что, когда война идет, фактически, ты же не будешь себе в спину сам стрелять. Значит, кто это стреляет в спину? Но мы помним, как Путин поехал в Америку, встретился с священачальником русской зарубежной церкви, и после этого произошло воссоединение церквей. А этот момент, который определяет судьбу страны гораздо больше, чем экономика, чем те вещи, которые сегодня пытаются устроят наши враги, враги исторической России, враги нашего народа. И у них, к сожалению, пока еще сил достаточно. Ну вот, а брат Иосиф, он, вот удивительно, Иосиф, да? Брат Иосиф, отец Серафим Роуз, англосакс, наполовину швед, испанец, брат Иосиф, святые Русской Православной Церкви. И отец Серафим Роуз еще не прославлен. Так, батюшка, прошу помолиться, потому что недавно отошел отец Герман этим летом, подмашенский собрат, сомолитвенник отца Серафима. Он говорил о нем, он так, отец Герман, он же был необыкновенно живой, радостный человек. Все, кто его знает, это просто вот мы, Галина Марина сейчас сидит за пультом, мы вспоминаем батюшку, у всех просто чувство радости, просто озаряется сердце, потому что, знаете, очень много клеветы было на отца Германа Подмашинского. Но те, кто его видел, понимают, что это был человек Божий. От него такая радость Христова и свет Христов исходил, такая простота. Ну, что тут говорить, это просто передать это надо было видеть. Может, некоторые на выставках с батюшкой встречались. Удивительный человек был. Вот отец Серафим о своем друге, ближайшем собрате, Серафим Розин, говорит, ну, он же америкашка был. Он так, знаете, смеялся, америкашка, он его очень любил. И отец Серафим Роуз, брат Иосиф, это святые Русской Православной Церкви, такие же, как преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна и многие святые в нашей церкви. И вот брат Иосиф, он считал, что мироточение Иверской Монреальской – это великая милость Божия. А что такое елей? Приходилось уже говорить о чуде мироточения. Когда елей благоуханный мироточит, он доносит до нас благоухание израильских небесных селений. Что такое елей? Это масло по-гречески, а елеус по-гречески – это милость. Вот мироточение иконы – это милость, которая на нас изливается. Вы представляете, милость Богородицы в конце XX века непрерывно на нас изливалась. То есть непрерывно. Круглый год мира собирали, там литры мира собирались вот иконы Иверской Монреальской. Но для Иосифа, кстати, никто не знал, кто он такой. Он становился с краю где-нибудь там, чтобы его никто не видел, когда привозил икону. Но он всегда говорил, что главное чудо – это не исцеление от смертельных болезней. А главное чудо – это когда пришли два американца и рассуждают, допустим, стоят в храме. А как это, вот что это, откуда физические законы? И вдруг один из этих, скажем так, людей неверующих падает на колени, у него слезы рекой льются из глаз, и он становится православным христианином. Вот это чудо главное, понимаете? Чудо сердцем человеческим. Вот. Ну, а когда икона была сокрыта, ровно через год замироточила икона святого царя-мученика Николая Александровича. Причем эта икона, вот я сейчас вспомнил отца Германа Подмашинского, а икона ведь написана была по благословению отца Германа, его сестра Ия Дмитриевна Шмидт, урожденная Подмашинская, заказал эту икону иконописцу Павлу Николаевичу Тихомирову, уроженцу Ивановской области, он жил уже в Сан-Франциско, и была написана икона для прославления государя в России. И вот у нас этих икон было мало, там святитель Николай, Иов многострадальный написаны на этой иконе, государь в царском облачении со скипетром и державой. Икон было мало, и поэтому делали списки. Кто-то делал копии, а кто-то делал ксерокопии на ксероксе цветном. И вот два православных человека, москвича, Олег Иванович Бельниченко и Георгий Бавленков, были в Иоанна Богословской богадельне. Не в Иоанна Богословском монастыре, подчеркиваю, а в богадельне Иоанна Богослова под Рязанью. И там им благословили две ксерокопии под стеклом в деревянном киоте. Они с благоговением приняли эти иконы. А Олег Иванович Бельченко, он врач-хирург, приехал в Москву, и через какое-то время, это был 97-й год, а в 98-м году Олег Иванович приходит на Сретение Владимирское, если не ошибаюсь, он приходит в Сретенский монастырь. У него был сильный насморк. Он не чувствовал запахи. И когда он вошел в монастырь с иконой, в этот момент батюшка, который совершал молебны, это было еще до всероссийского прославления, царственных мучеников, только был, как местночтимые были прославлены, батюшка увидел икону государя и запел «Царство земного лишений», «Тропарь царственным мучеником». И Олег Иванович мне говорит, я почувствовал, люди ко мне стали подходить и почему-то так носами потягивать, принюхиваться. А я, говорит, ничего не слышу. Икона очень сильно заблагоухала. И когда икону поставили на подоконник, потом, по-моему, дня два благоухал подоконник, представляете? Икону унесли в алтарь царя-мученика. Почему унесли в алтарь? Потому что есть такое условие, это еще, по-моему, если не ошибаюсь, при государе Петре Алексеевиче было принято, чтобы не было ложных чудес, икону заносят в алтарь, а в алтаре проверяют, она стоит 2 или 3 недели, проверяют, миротворит, благоухает или нет. Унесли в алтарь Сретенского монастыря. И после того, как икона продолжала благоухать, мироточения еще не было, заметьте. Ее отдали Олегу Ивановичу. Ну, а дальше ответим на звонок нашего слушателя, продолжим беседу. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Александрович, да-да, будьте добры, у меня короткий вопрос. Интересно, читаю сейчас князя Живакова. История заинтересовала Песчанской иконы. Скажите, пожалуйста, эта икона сейчас, в наше время, она сохранилась, она где-то в храме? Можете...
Спасибо, благодарю за ваш вопрос. У нас есть в Москве списки Песчанской иконы, 2 списка особо чтимых. Причем один список находится в храме, в родовом храме Александра Васильевича Суворова, Федора Студита. Знаете, этот храм Мавтроев, храм Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово. А сама Песчанская находится в Харьковске. Ну, она в Харьковской епархии, она же была явлена в Изюме, в селе Песчанском, Иосафу Белгородскому, святителю. Причем много о ней можно, конечно, долго рассказывать. Песчанская икона, я думаю, особая милость Божия сейчас изливается на нашу землю, потому что Песчанская икона связана с удивительным чудом. Отец Николай Гурьянов, старец наш, покойный, великий старец, благословил моего друга Сергея Александровича Матвеева, донского казака, он был заместителем главного редактора газеты «Русский вестник», «Царствие небесное», ее главному редактору Алексею Алексеевичу Сенину. Просим молиться всех. Алексей Алексеевич, удивительный человек, подвижник. Я думаю, мы его завтра вспомним. Завтра в Доме кино будет вечер в Белом зале, посвященный Сергею Александровичу Есенину и Вячеславу Михайловичу Куйкову. Да, и вот в цикле «Возвращение на родину». Поэтому напоминаю нашим слушателям, приходите вечер. Необыкновенно интересно. Валентин Яковлевич Курбатов участвует, Станислав Юрьевич Куняев, Сергей Станиславович Куняев, Виктор Никитин, народный артист России, и отец Леонид Сафронов приезжает из Вятки. Да, и вот Сергей Матвеев получает от батюшки Николая Гурьянова благословение, список Песчанской иконы, ну, фотокопию. И батюшка благословляет, говорит: Сереж, вот тебе икона, организуй крестный ход по небу на самолете вокруг России, представляете? И 2 года, боюсь ошибиться, может, Сережа потом поправит меня, чуть ли не 3 года. Сережа, а он человек такой, в общем-то, известный, довольно активный, он ходит по всем, вместе с Алексеем Алексеевичем Сениным, по всем православным олигархам, что ли, предпринимателям, все отказываются, представляете? И вот Сережа говорит: думаю, я все, но ничего не получилось, 2 года. Поэтому, батюшка, сними благословение к отцу Николаю. И находится тоже раб Божий Сергий, предприниматель, продает свой джип за 60 тысяч долларов, покупает керосин, и вылетает самолет, борт выходит из Чкаловского нашего аэродрома знаменитого военного. Сначала молебен идет в часовне державной иконы Пресвятой Богородицы, ведь тогда еще храм Христа Спасителя не был освящен. Мироточивая икона царя-мученика, о которой я говорил только что, в списке Песчанской, Казанской иконы Пресвятой Богородицы, державной. И самолет выходит из Чкаловского, идет по границам всей Великой России, по русским землям Казахстана, кстати, прошел, через Чечню, а тогда в Чечне еще Масхадов был, представляете, на Чечню трясло, говорят, очень сильно. Через весь север Анадырь идет через Петербург, возвращается в Москву. Крестный перелет вокруг России был. непрерывно читалась псалтырь и акафисты Пресвятой Богородицы царю-мученику. Причем был генерал-майор Саваянов, герой Афганистана, герой Советского Союза. И, ребята, мне, к сожалению, не удалось тогда в этом крестном ходе удивительном принять участие. А все, кто был, рассказывают, мы уж лежали там на парашютах где-то, а батюшки наши стоят и стоят, стоят и стоят, сутками молились. Представляете, такой вот крестный перелет был вокруг России. А что тогда происходило? 99-й год. Бросок на Сватину, помните, да? На Приштину. То есть могла тогда разгореться мировая война. Мы к ней были не готовы. Вот Господь тогда сохранил Россию по молитвам старца нашего Николая Гурьянова. Вот такое чудо. Там много чудес было. Благоухали, иконы мироточили. Потом, кстати, многие предприниматели захотели еще раз повторить такой крестный перелет, но батюшка не благословил. Это был 99-й год. У меня, кстати, есть сибирская иконка Матери Божией, монреальская, на ней тоже там самолет. Печать такая была, самолет и надпись крестный ход, крестный перелет вокруг России. Вот такое чудо. Ну, а с Песчанской, что могу сказать? Вот с Песчанской отец Савва Молчанов, давно у нас на Радонеже не был, после того, как вторглись международные террористы, банды вторглись в Дагестан, их там разграбили, потом брали Чабан-Махи, Карубан-Махи, и когда наши входили на территорию Чечни, этого разбойничьего тогда государства, то отец Савва Молчанов, что боевое хранение, а первая машина в колонне идет. Отец Савва сидит с списком с Песчанской иконы Пресвятой Богородицы. Вот. Ну, фотокопия. Так что вот такое чудо было. Я думаю, сегодня Песчанской иконе надо молиться, потому что война не просто на пороге, война уже идет, потому что война в Новороссии — это война на территории России. Как Святейший Патриарх сказал на Всемирном Русском Соборе в 18-м в храме Христа Спасителя, вот его слова: мы собрались в тревожное время. Он говорил о том, что в разных регионах планеты мирная жизнь поставлена под угрозу. Уже не только гибнут люди на Ближнем Востоке, но война разгорается на нашей земле. По его словам, междоусобный конфликт полыхает в самом сердце исторической Руси, на Украине. Поэтому, ну, Песчанская икона Пресвятой Богородицы... есть поездка к чудотворным иконам Матери Божией, посвященная Песчанской, Порт-Артурской, Августовской, царственным мученикам. Но следующая будет поездка 8 декабря к чудотворным иконам Матери Божией, будет посвящена Спорочнице грешных, Нечаянной радости, Утолимой печали. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А во время прошлой нашей поездки мы были на Афонском подворье. И, конечно, удивительно, как народ молился у Всеблагой Скоропослушницы. А в этот день, 9 дней исполнялось, я прошу сегодня помолиться всех удивительному человеку, Ольге Георгиевне Москвичевой, Фомичевой, Москвитиной, заслуженной артистке России. Вы слышали ее передачи на радио «Радонеж». Ольга Георгиевна была не просто замечательной русской актрисой. Циклы ее передач, которые звучали на народном радио, на «Радонеже», посвящены русской литературе, литературно-художественные передачи Бунину, Тютчеву, Чехову, Толстому. Ну, все перечислить невозможно. И все, кто слышал, понимал красоту русского слова, удивительную красоту русского слова, и понимал наполненность духом православным русской литературы и всей русской культуры. Мне посчастливилось быть знакомым с Ольгой Георгиевной Фомичевой. И, скажу вам, это человек удивительной красоты. И удивительно, как пишут ее почитатели, удивительно аристократическая природная русская красота, но при этом она была внутренне очень красивым человеком, очень интеллигентным. Она до глубины, но она чувствовала русскую культуру удивительно, любила ее. Я думаю, что мы повторим вскоре передачи, мы писали и о Тютчеве с Ольгой Георгиевной передачи, о Чехове. они будут звучать на радио «Радонеж», она выступала в основу цикла православной культуры, были ее лекции. Все, кто был, не забудут. Я прошу всех помолиться о удивительном человеке. Ольга Георгиевна очень переживала о том, что происходит с русским театром, о том, как в последние десятилетия оскверняют, другого слова не подберешь, оскверняют русскую сцену, о том, как пытаются убить русскую культуру. И она была одним из тех бойцов, воинов христолюбивых, которые стояла на защите русской культуры. Удивительная женщина, очень сильная, очень мужественная, очень красивая, очень добрая, благородная. Ольга Георгиевна Фомичева, прошу вас помолиться о ней. И прошу помолиться о здравии ее супруга Александра Викторовича. Царствие небесное, рабе Божией Ольге. И особая просьба сегодня помолиться о здравии непраздной Татьяны и о ее супруге. Мне помолились и сказали, что Татьяна желает прервать беременность. Что значит прерывать беременность? Она человек не воцерковленный, а муж православный христианин. То есть она желает убить живого ребенка, которого носит по сердцу. И вот просьба ко всем помолиться, чтобы Господь вразумил Татьяну, чтобы она почувствовала, что носит по сердцу свое счастье, да, как все говорят. И не только о Татьяне, чтобы Господь ее вразумил, и о младенце, чтобы Господь сохранил ему жизнь, и по молитвам Татьяны, по нашим молитвам и Татьяна вразумилась, и ее супруг, и она сама испытали счастье, счастье родителей, которые, которым Господь дарует ребенка. Да, ну а 2 декабря во вторник в 19 часов творческий вечер протоиерея Артемия Владимирова «В недрах души рожденное слово». Вниманию слушателей будут представлены прозаические и поэтические произведения. Прозвучат песни и романсы на слова автора. Я думаю, наши слушатели, конечно же, придут, чтобы услышать дорогого батюшку. Да, 2 декабря, дорогие братья и сестры, просим помолиться о здравии Валентины, Татьяны, Павла, здравии болящего Виктора, Екатерины, Марины от Раковицы. Да, ну а возвращаясь к иконе царя-мученика, вот в 98-м году икона находилась у Анны Васильевны Дьяковой. Почему? Как это произошло? После того, когда икону Мироточивого из Сретенского монастыря отдали Олегу Ивановичу Бельченко, а он врач-хирург, он до сих пор практикующий, хотя уже на пенсии, Олег Иванович, но лечит людей, помоги ему, Господи. А икона находилась у него дома, но он не мог каждый день молиться перед ней. А Анна Васильевна Дьякова много лет подряд читала акафисты каждый день святым царственным мучеником. И он отдал икону ей на какое-то время. И вот 7 ноября Анна Васильевна Дьякова, как сейчас по ее словам, братья и сестры, найду ее слова, она так удивительно говорит об этом, переживала о том, что происходит со страной, о том, ну, помните, 90-е годы, да, что происходило. И вот Анна Васильевна говорит, я переживала, думаю, ну, пойдут люди сегодня с красными флагами, да, в честь этих цареубийц и богоборцев славить. Ну, когда же наша страна поднимется? Проснулась с тягостным чувством, как она пишет. Просила государя не оставить нас. Просила его вернуть нам ту Россию, православную, чистую, целомудренную, святую Русь. И после этой молитвы на меня снизошло спокойствие. И вот в этот день Олег Иванович приехал к Оле Васильевне Дьяковой. Она вышла на кухню и вдруг спрашивает, как благоухание. Благоухание вроде уменьшилось от иконы. И вдруг Олег Иванович кричит: «Алла Васильевна, беги, беги скорее». Икона замироточила, и струйки мира потекли и внутрь киота к иконе, и сверху киота. Причем пришлось подставить блюдце. И в это же время она позвонила. Через некоторое время, опомнившись, они молились, акафист прочли. Помнишь, Алла Васильевна позвонила мне, еще некоторым людям. Я приехал тогда, видел это чудо. Игорь Камшелин. Я вот на днях смотрел фотографии. Покойная матушка Серафима Чичагова, внучка священномученика Серафима Чичагова. Мы все стоим, держим икону. И забыть невозможно это благоухание, которое исходило. Это чудо удивительное. Икона царя-мученика начала мироточить 7 ноября 1998 года. Ну, а потом было чудо. Ну, все чудеса я сегодня не расскажу, дорогие братья и сестры. Чудес было очень много. Но мне хотелось бы о самых главных рассказать. В 98-м году, 17 июля, мы шли крестным ходом от памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Берсеневку, в храм святителя Николая. И, как сказала милиция, а тогда, помните, в 98-м году пытались выдать за мощи святых царственных мучеников екатеринбургские останки. По Радони же мы разоблачали эту ложь, потому что церковь тогда поставила 10 вопросов, на которые ни Немцов, ни его комиссия отвечать не собиралась. И до сих пор они на эти вопросы отвечать не собираются. А вопросы были поставлены очень серьезными учеными, но там ответить невозможно, потому что мы знаем, что мощи царственных мучеников уничтожены. Только остались частицы в храме памятники в Брюсселе. Да, и, ну, это отдельный разговор, почему им надо было выдать екатеринбургские останки за мощи святых царственных мучеников. Тем, кто говорит, что они находятся в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, простой ответ, простой вопрос такой, на засыпку, скажем так, да, как школьники говорят. У иконы государя в наших храмах молебны не прекращаются. Чудеса исцеления, народ идет. А мне пришлось в 98-м году перед захоронением последний вопрос, так повезло, что последний вопрос задавал я митрополиту Ювеналию, главе комиссии по канонизации. Говорю, дорогой владыка, вы за последние годы наблюдали обретение многих мощей, мощи преподобного Серафима Саровского и Асафа Белгородского, и всегда это сопряжено с удивительными чудесами. Скажите, пожалуйста, с екатеринбургскими останками хоть связано хоть одно чудо? И владыка говорит, ни одного свидетельства, ни одного. А я сказал, что к нам на Радонеже приходит сотни писем о чудесах, свидетельствах, по молитвам к царственным мученикам. Мой отец Александр Шаргунов собрал уже 5 томов тогда, по-моему. Говоря вот с этими екатеринбургскими, ни одного. И поэтому церковь их поминала имена их Господи Ты Весь. Церковь в этот день молилась о царственных мучеников, но екатеринбургские останки так и не признала, несмотря на все усилия Родзинского, Немцова и всей этой компании. Да, и потом, когда владыка уходил, он говорит, благословил меня и говорит, только просьба, пусть все, кто пишет на Радонеж, пусть пишут в такой формуле, готов свидетельствовать перед крестом и Евангелием. И вот все наши слушатели, православные люди, писали, готов свидетельствовать перед крестом и Евангелием о чудесах. И очень много чудес было явлено от мироточивой иконы государя. Да, и, конечно, в 98-м мы, там кто-то молился, Ельцин покатил туда, Родзинский, вся эта компания стояла. А мы шли по Москве с пением, причем пели пасхальные песнопения, удивительным было. Чувство молитвы. Матушка Нона помнит. Вообще многие православные помнят, как игра солнца была пасхальная, когда мы пришли. Много было чудес. И мироточила, конечно же, икона государя. И вот в этот день Олег Иванович Бельченко икону привез в храм святителя Николая в Пыжах. Положил на аналой, потому что у отца Александра особое почитание в храме было. Чудеса, свидетельства о чудесах собирали. И сейчас у отца Александра Шургунова находится удивительная икона. Икона царственных мучеников с молочным зубиком царевича Алексея. Да, потому что мощей нет, а вот молочный зубик это нянечка сохраняла. И вот эта икона, их 3 таких иконы в Москве, у отца Олега Теора в России, у отца Олега Теора в Пскове, в том храме Александра Невского, откуда уходила 6-я рота псковских десантников. В бессмертие отец Олег их благословлял. У отца Николая, у отца Александра, святитель Николай в Пожах, и в одном монастыре, не благословлено говорить, где, ну, вот одном из наших монастырей, одного из иеромонахов. Да. И вот, вот такое чудо, чудо удивительное. Я хотел бы просто рассказать о том, как мы с этой иконой, с Олегом Ивановичем, были в Оптиной пустыне. Все чудеса я не перечислю. Приехали в Оптину, мы не знали, не могли дозвониться, не знали, когда примут. И так получилось, что мы приехали на память преподобного Варсонофия, старца Оптинского. Икону приняли в монастыре, причем так интересно было. Мы стоим, приехали, никто не знает, когда принесут. Я побежал сообщить об этом благочинному, служба уже начинается. И в это время идет из скита батюшка, у которого по его благословению духовное чадо, 40 человек читали постоянно, каждый день акафист перед прославлением государя. Ему эту икону пришлось вносить в монастырь. Ко мне подошел потом благочин и говорит: «Витя, а это точно эта икона?» Я говорю: «Не сомневайся, это икона лучше, скажи отцу наместнику». И отец-наместник сказал слово о том, что вот лежит икона государя и икона его, а память на Иоанна Лественщика великим постом и память в Арсенофе, старца Оптинского, совпала. Представляете, икона Мироточева. А было такой удивительный случай, такой я спрашиваю: а когда у отца скитоначальника, отче, говорю, а когда в скит икону понесут? Он говорит: ну, отец-наместник сказал, в скит не надо, она в монастыре Мироточева, ну, все вот в монастыре, значит. Отец-наместник сказал, государь посетил своего верного офицера, да, генерала, он полковник был генерального штаба в Арсенофе, в миру, старец Оптинский. А говорит, скит не обязательно. Ну как, не будешь нарушать благословение? Я иду к батюшке, который жил 16 лет в келье старца Варсонофия. Говорю, ну что делать? Он говорит: ну, знаешь, чтобы не нарушать благословение, давай сделаем так. Вы когда с монастырем попрощаетесь, вы с иконой ко мне, а мы там еще один акафист и молебен отслужим. Еще один акафист прочтем. Говорю: хорошо. И нам икону забирать уже, все разошлись, все, значит, приложились. И вдруг икона начинает мироточить. Причем мира выступает равночестным крест из елея благоуханного между крестом и державой на иконе. Ему снимали ваткой, был игумен Ипатий, игумен Владимир, иродиакон Элеодор, еще не раздавали тем, кто остался в храме. И снова крест равночестным крестом мира выступает. Представляете, вот такое чудо. Когда раздали, значит, в скит несем, только поставили икону, чтобы акафист читать стук. Скиигумен тогда Ильи заходит. И вот отец Ильи начал, значит, акафист служить. Икона Замироточева, и Замироточева икона у батюшки царственных мучеников Оптинская на красном фоне, в белых одеяниях. И потом отец Ильи поднял икону государя, поставил на главу свою, обошел, зашли, обошли мы Иоанна Предтеченский храм, потом в келью к батюшке Амвросию. Непрерывно он пел величание святым царственным мучеником, проводил нас до машины. Вот такое вот чудо. Так икона государя побывала в Оптиной пустыне. Ну, а удивительное чудо было с иконой, когда она была в Одессе. Были прославлены царственные мученики в Екатеринбургской епархии, во Владивостокской, а в Одессе митрополит Агафангел, просим молитв ваших владыки. Вы понимаете, какая там обстановка. Он в 2000 году, в феврале, прибывает икона Мироточивого государя в Одессу, а был очень холодный год тогда. Вся Одесса была завалена снегом, море замерзло во льдах, представляете? И идет прославление как местно чтимых святых царственных мучеников. В Успенском соборе перед Касперовской чудотворной народ, коленопреклоненные молитвы покаянные, митрополит Агафангел, все стоят. Крестный ход по городу прошел с иконой государя, и над городом заснеженным на Сретение 15 февраля встает радуга, представляете? А в Выборгском монастыре, на месте школьного аэродрома, где государь принимал парад когда-то первых русских авиаторов, школу воздухоплавания, на престол в алтаре сходит благодатный огонь. Вот такие чудеса. У нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Виктор Александрович, да-да, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел поделиться вот еще каким воспоминанием. Ровно через год после того крестного хода, 17 июля 98 года, я был участником крестного хода большого в Москве.
Да, да, да.
Вот какое было чудо. Надвигалась гроза со стороны Красной площади. То есть этот крестный ход неминуемо просто бы накрыл бы сильнейшая была.
Я помню, да, конечно.
И вот
да.
она раздвоилась четко, и по Садовому кольцу обошла центр Москвы.
Да-да.
Да. Ну, а что вот касается прославления царственно-пучеников, это было 20 августа 2000 года, значит, символизм был в точности повторил символизм Парада Победы 24 июня 45 года, потому что началось все под облажным дождем.
Угу.
Ровно в начале чина канонизации дождь резко прекратился.
Угу.
И за полчаса, значит, все рассеялось, потом была блестящая, лучезарная такая погода. Вот так что.
Спаси Господи, не просто погода была, дорогой слушатель. Рад вас слышать. Жалко, что не назвали свое имя, но помните, тогда облака по небу плыли над храмом Христа Спасителя, облака плыли из облаков кресты белые. Мы стояли, а вообще чудо было удивительное, когда весь храм, когда называли имена царской семьи, весь храм, там 10 тысяч народу в храме Христа Спасителя, кто поднял фотографию, кто икону царской семьи. Радость была, ну просто пасхальная радость была. Удивительно. И помните, как мы сходились, все благочиния сходились к храму Христа Спасителя, как ручейки, да, колоннами, обошли храм, стояли почетные караулы трех родов войск, и все мы выстроились, как ротные колонны, да, впереди батюшки, хоругви, за ними прихожане, и так храм был окружен. Это великое чудо, это было, знаете, в Оптиной всегда говорили, нам главное прославить царскую семью, успеть в 20 веке, и в России будет ничего не будет страшного. Вот это было, конечно, чудо. И я помню, как, когда мы подходили на Берсидневке 17 июля 98 года, я помню, шел отец Владислав Свешников, 12 священников в казачестве, игумен Агафон, всех покропил дождик, знаете, такой вот хрустальный дождик, и солнце появилось, и дождик одновременно хрустальный. Как будто... Так было, кстати, на прославлении оптинских старцев в Оптиной пустыне в 96-м году. Как будто кто-то кропит крапивом, потому что не дождь, да, такой сильный, а вот как будто тебя кто-то крапивом кропит, такой дождик. Легкий, очень радостный. Удивительные, конечно, чудеса, связанные с прославлением царственных мучеников. Да. Ну, а мы говорили с вами о Всемирном Русском Народном Соборе, о обращении патриарха уже говорили за последнее время не раз, о том, что это важнейшая для нас сегодня тема, обращение патриарха к русскому народу. Главное, чтобы Владимир Владимирович Путин сегодня обратился к русскому народу, как Сталин в 41-м году сказал, братья и сестры, да, и вспомнил наших святынь, так и сегодня надо всю эту либеральную кампанию. А почему сейчас не бывает крестных ходов по Москве в царские дни, ни на святого Кирилла не ходят? Это вот мне тоже очень печально, потому что хотелось бы, чтобы эти крестные ходы в Москве продолжили ходить. Там много было искушений, не просто продолжили совершаться, но те крестные ходы, которые мы проводили с вами, дорогие братья и сестры, это было очень важно для прославления царской семьи. Ну, а сейчас удивительные крестные ходы идут в Екатеринбурге после литургии в храме Спаса на Крови на Русской Голгофе. Крестный ход идет на Ганину яму. И те, кто участвовал, скажем, никогда этот крестный ход не забудут. Идут десятки тысяч людей с молитвой 23 километра. Это такая радость и такая молитва. И такая благодать изливается во время этого крестного хода. Да, ну, а мне хотелось сегодня вспомнить митрополита нашего Иоанна, дорогого Санкт-Петербургского и Ладожского. Он писал к словам патриарха о том, да, что означает быть русским. Потому что сейчас, ну, я думаю, мы об этом еще будем говорить в наших передачах, споры пошли. Помним мы, знаем ли мы, что означает быть русским? Что для этого надо? Достаточно ли иметь соответствующую запись в паспорте или требуется нечто иное? Если требуется, то что именно? Ответить на эти вопросы значит обрести точку опоры в восстановлении национального религиозного самосознания. Опомниться после десятилетий атеистического космополитического забытия. Осознать себя, свой путь, свой долг, свою цель. Для этого надо прежде всего вернуть народу его историческую память. Только вспомнив, откуда есть пошла земля русская, где в какой почве окрепли благодатные корни в течение 10 веков, питавшие народную жизнь, можно правильно ответить на вопросы, не ответив на которые, не жить нам дальше, а догнивать. На этом пути не обойтись без православной церкви, древнейшего хранилища живой веры и нравственной чистоты. Без ее любовного отеческого кормления запутаемся и заблудимся. Утонем в пучине противоречивых стремлений, честолюбивых амбиций и лукавых советов. Православность – непременное качество всего русского в его историческом развитии. Понятия «русский» и «православный» слились воедино. Так было, пока Россию не разъединили насильно, с умыслом, злонамеренно и расчетливо. Знали, чтобы убить Россию, начать надо со сквернения ее души. Но вот по молитвам святых царственных мучеников, я думаю, сегодня возвращается историческая память нашему народу. И те чудеса, о которых мы сегодня говорили, мироточение икон, милость Божия, которая изливается на каждого человека, кто молитвенно прибегает в памяти святых царственных мучеников, кто чтит их память, кому дорого то, что было всегда дорого царской семье. А что было дорого царской семье? Вера православная была их сердцем. Любовь к России, любовь к русскому народу. Вот если мы соединимся в этой любви со святой царственной седмирицей, святыми царственными мучениками, страстотерпцами, если мы рассеем всю клевету, которую изливали и до революции, и потом в богоборческое время, и во время либерального погрома изливают на царскую семью, на близких их царских слуг, царских друзей, то, я думаю, многое для нас прояснится. Ну, а передача наша подошла к концу. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, всех, кто может, приезжайте к мироточивой иконе царя-мученика. Она сейчас находится в храме Троицы в Серебренниках, и список мироточивый находится в храме святителя Николая в Пыжах. Мы к нему часто приезжаем. Приезжайте в эти два храма, приходите в свои храмы, заказывайте приходские, заказывайте молебны, читайте акафисты святой царской семье, святым царственным мученикам. Я сегодня уже не успею сказать, но в следующей передаче расскажу. Недавно в редакции газеты «Русь Державная» мироточивая икона Державной Пресвятой Богородицы, и в редакцию привезли икону Мироточивой Государя. Удивительно, на Державной капельки мира выступали на Державе в руках Спасителя, и струйки мира текли по иконе царя-мученика. Это говорит о том, что Пресвятая Богородица по молитвам царственных мучеников не оставляет нашу землю. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спасибо.